Добрый вечер, господа. Мы сидим с Леонидом Владимировичем вдвоем за шестигранным столом, и Танечка входит прямо в студию, потому что нужно было успеть сбегать достать наушники. Сегодня мы беседуем, потому что не с реальным живым гостем, а с реальным живым гостем, находящимся в Москве. Поэтому мы находимся на прямой связи с нашим московским бюро, и благодаря чудесам техники можем выходить в эфир и беседовать, как будто бы мы сидим в виртуальной студии совершенно рядом. А в Москве у нас усилиями Дмитрия Казакова и Алексея Татищева, нашего координатора, находится Геннадий Федорович Ходаков с дочерью Леной. Здрасте, Геннадий Федорович, здрасте, Лена.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие гости. Слышно вас замечательно. Народ уже начинает интересоваться, от чего это у нас гости в Москве и как и все. И поэтому мы просим вас вкратце сначала о себе рассказать. Геннадий Федорович, вы по жизни чем занимаетесь? Вроде бы вы журналист.
Да, вы знаете, я журналист, член Союза журналистов России и Москвы. И, в общем, последние лет 20 работаю в этой отрасли на разных, так сказать, должностях. Последнее место работы я работаю в Федерации независимых профсоюзов России, заместителем руководителя Центра общественных связей.
Это журналистка, да.
Ну, не секрет, Геннадий Федорович, что мы сегодня будем вашу семейную историю поднимать и говорить о вашем отце. Но история с вашим отцом очень, так сказать, историческая и очень интересная. Вы подняли ее относительно недавно. Что случилось? Что вас побудило? Какая-нибудь годовщина круглая? Почему вы семейные свои предания вот сейчас вынесли на, так сказать, общественный свет?
Вы знаете, я являюсь подписчиком газеты «Московский комсомолец». И совершенно неожиданно для себя 24 января, раскрыв газету, увидел статью, которая называлась «Царские гонки», посвященные 85-летию образования гаража особого назначения, который работал в системах НКВД, МГБ, КГБ, и сегодня это гараж Федеральной службы охраны. Значит, и там говорилось о том, что советский водитель во время Ялтинской конференции...
Да, вот мы это сейчас немножко оставим вопрос, потому что это надо будет позже рассказать. Да. Так что ваш папа работал и был водителем...
В гоне, а гон был в манеже, правда?
Совершенно верно, да. Ну, вот. Он вообще, если говорить о нем, я могу рассказать, что простой сельский парнишка, служив армию в саперном батальоне, приехал на, так сказать, в Москву для продолжения, так сказать, учебы, карьеры, поиска работы, и устроился, значит, был принят в гараж особого назначения. Тогда президиум Верховного Совета СССР и РСФСР, где он проработал, значит, до 1939 года, а в 1939 году был принят на работу в гараж особого назначения, тогда это называлось НКВД МГБ, которое дальше переросло в КГБ, и в дальнейшем, значит, работал в 9-м управлении Комитета госбезопасности, это управление, которое занималось охраны правительства. В частности, проработав вообще в системе 24 года, он 14 из них работал с Маленковым, который был одним из самых молодых членов Политбюро, и в конце своей карьеры премьер-министром, значит, СССР, председателем правительства.
Геннадий Федорович, тогда вроде нравы были строгие, и, видимо, отец ваш весь период работы в том гараже особого назначения особо себе не позволял ничего. Я знаю, что, скажем, сталинские водители не имели права ни пить, ни курить под страхом смерти.
Вы знаете, но что касается моих наблюдений и моих знаний, я хочу сказать, что здесь, наверное, это передернуто немножко. Конечно, как мне рассказывали родители, когда он поступил туда на работу, то ему порекомендовали, так сказать, ограничить круг общения только своими родственниками. Это первое. И, конечно, они собирались. И собирались у нас на квартире в центре Москвы, в одном из арбатских переулков, и были там и, так сказать, праздничные русские застолья, но, конечно, это было все в рамках, так сказать, нормальных, никто никогда не переходил грань, и если это было, так сказать, за день до выхода на работу, они собирались и могли позволить себе и выпить, и спеть песни там, попеть песни и так далее. Поэтому, что не позволялось там сталинским, я не знаю, но мне кажется, это некоторая передержка.
Геннадий Федорович, вы родились в 44-м году, а когда вам годик исполнился, была вроде бы Ялтинская конференция, и отец ваш был откомандирован именно туда.
Да, совершенно верно. Он в то время работал с Маленковым, и водителей первых лиц, значит, ну, в частности, членов Политбюро и секретарей ЦК посылали, так сказать, командировки, чтобы они обслуживали первых лиц иностранных государств. В данном случае это государства, входящие в антигитлеровскую коалицию, Англия, Соединенные Штаты. И, соответственно, отцу было поручено, так сказать, быть, видимо, по системе регламента этой конференции охрана осуществляла, значит, наша сторона, и отцу довелось работать личным прикрепленным водителем Франклина Делана Рузвельта, президента Соединенных Штатов Америки.
Ох, а он же ведь, кажется, передвигался на джипе, он же ведь ходить-то не мог.
Он... Абсолютно верно. И вы знаете, я хочу сказать, отец, в общем, был достаточно закрытым человеком, но, в общем-то, уже где-то в 60-х годах, когда я стал постарше, вот, и стал многие вещи, так сказать, узнавать и понимать, он иногда некоторые эпизоды из своей жизни рассказывал, в том числе он рассказывал и о том, как, находясь на этой Ялтинской конференции и являясь водителем президента Соединенных Штатов, он спас его, ему жизнь.
Каким же это образом? Мы ничего не знаем, что жизни президента Рузвельта что-то угрожало в Ялте. Мы знаем, что в Тегеране там готовили якобы какие-то профашистские силы, покушение на одного из глав союзных войск, но...
Ну, как по нашей, так сказать, историографии известно, в Тегеране хотели тройку эту уничтожить, да, действительно, вот, но не получилось. А, значит, в Ялте случилось следующее, как рассказывал отец. Значит, Сталин жил, резиденция Сталина была в Ливадийском дворце, где и проходило это совещание. Значит, в Ливадийском дворце, в одном из флигелей его, жил и президент Соединенных Штатов Рузвельт с членами делегации. А в Юсуповском дворце, который находился в Алупке, жил Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии. И вот однажды, направляясь, так сказать, на встречу с Черчиллем, президент Соединенных Штатов сел в открытую машину. Мне кажется, отец называл «Виллис». Возможно, это был «Додж». Я сейчас не берусь утверждать.
Нет, это был «Виллис», скорее всего. Отец прав.
Потому что вы ведь видели потом документальные кадры. Вроде
да, в документальных кадрах, когда президента вывозили с аэродрома в Симферополе во время его прилета, отец был за рулем, и я видел, что он ехал в открытом «Виллисе». Вот. Дело в том, что Рузвельт был парализован на обе ноги, и он не мог передвигаться самостоятельно, поэтому он передвигался в коляске, а за ним шли два темнокожих телохранителя, которые при надобности пересаживали его из коляски, в частности, в данном случае, в автомобиль, неся его на руках. И поэтому, в отличие от других глав, его сажали на первое место рядом с водителем, хотя по технике там с водителем должен сидеть телохранитель, а сзади, так сказать, гость. Его посадили рядом, так сказать, с моим отцом, и, видимо, по неосторожности не закрыли или не плотно прикрыли правую дверь.
Не до щелчка.
Не до щелчка, видимо, да. И, ну, мы знаем, крымский серпантин де рок извилистый достаточно. И, естественно, скоростной режим определенный существует для такого рода, значит, машин. И вот, делая левый поворот на, значит, этой извилистой дороге, естественно, пассажиры все наклонились в правую сторону, и Рузвельт, видимо, как-то надавив на дверь, открыл ее. И стал вываливаться на дорогу, как куль, буквально вывалился на нее. О! Отец, делая поворот, сумел среагировать, в отличие от его телохранителей, так сказать, которые сидели сзади, которые вообще не шелохнулись. И правой рукой ухватил, ну, не знаю, за какое место, где-то в районе загривка, там, плеча. И на, так сказать, вот этой скорости на повороте сумел втянуть его назад на пассажирское сиденье.
Колоссально!
После чего, естественно... Кортеж машин остановился, вот, побежали люди, так сказать, к виллису президента, и члены делегации, и охранники, вот, и, значит, ну, отец очень гордился тем, что он говорит, что, обращаясь к нему с благодарностью, значит, за спасение жизни, он сказал, что вы представляете, что вы сделали? Вы спасли жизнь американского президента, за что я лично и весь американский народ будет вам навечно благодарны.
Слушайте, вот.
Мне кажется, что
это то, что вы сейчас рассказали, это первый раз, когда это передается по радио. Это было где-нибудь напечатано?
Вот вы знаете, открыв 24 января газету
в «Московском
комсомоле», да, я увидел там эту статью. Вернее, даже точнее, может быть, мне даже дочь позвонила, я сейчас не помню. Но мне сказали, посмотри газету. Я, значит, открыл, смотрю, и там написано, что советский водитель Ходаков, только там буквочка одна была перепутана, но это не важно. Но я сразу понял, что речь идет о МССР. Спас жизнь президента США. Вот. Я понял, что... что дело, раз корреспондент об этом пишет кратко, я понял, что дело получило огласку, оно открыто. И тогда я вспомнил о рассказе своего отца и подумал, да, он, видимо, не преувеличил, рассказывал, так сказать, правду. Вот. А чем кто... я, так сказать, очень гордился.
Да. А кто же в «Комсомольце»-то прознал про это дело?
Ну, открыли, видимо, архивы.
Там некто Виктория...
Да, очевидно, журналистка поехала в архивы ГОНа и получила такую информацию.
В архивы ГОНа.
А награждение ваш отец не получил, как он, медали или ордена за это дело?
Получил.
Вы знаете, там история была такая, значит, один из руководителей вот этой охранной системы там подошел к нему после того, как, так сказать, все уже успокоилось, и сказал, ну, готовься, так сказать, дырочку прокалывай на кителе на своем, орден Ленина получишь. Ну, знаете, интриги. В итоге, да, он получил орден Красного Знамени.
В каком году? Сразу тогда?
Да, где-то к весне. За обслуживание, так сказать, за работу на конференции. Я думаю, что здесь был учтен его поступок, который я, например, трактую как подвиг.
А помнишь, ты рассказывал о том, что приезжала потом с частным визитом жена Рузвельта Элеонора уже после его смерти, да? И вот во время этого частного визита она встретилась...
Просила
о встрече, да, с дедушкой, она с ним встретилась.
Да.
Да. И она его благодарила за то, что он спас жизнь ее мужу. И...
Геннадий Федорович, меня тут интересует техника поступка вашего отца. Потому что мы знаем, что президент Рузвельт был статным, тяжелым мужчиной. И высокого достаточно роста. Если два охранника его вносили в машину и укладывали, то на большой скорости, когда вываливается человек с таким весом, то одной рукой поймать и втащить его... Я не знаю, может быть, физически очень сильный человек или человек, который находится в периоде супер, так сказать, в режиме суперкомпенсации.
Но, Сева, надо учесть еще, что он был очень болен и очень исхудал. Когда он был, я видел эти кадры, он был на себя не похож. Он был очень исхудал, так что, может быть, вот это тоже, так сказать, оказалось ему на пользу в этот момент.
Но от хватки вашего отца следы остались у Черчилля, у Паразиси, у Рузвельта?
Ну, вы знаете, я от него слышал, синяк. Может быть, да, что синяк наши. В этой области, я не знаю, вряд ли он показывал президент ему, может быть, это, так сказать, и немножечко надумано, но что касается, как сумел он это сделать, ну, может, в стрессовой ситуации,
да, человек мобилизует силы какие-то.
А потом, да. Я вам хочу сказать, я не знаю, так сказать, не проходил этих школ, но, наверное, все-таки выучка, так сказать, там тоже какая-то есть реакция на нестандартную ситуацию, нештатную. Не знаю, или просто, так сказать, ну, скажем так, повезло,
да,
президенту.
Геннадий Федорович, вся, да, эта операция по спасению заняла примерно 1.5 секунды времени. Ну, максимум, да, 2. И за эти, да, 2 секунды решилась судьба не только американского президента, американского народа, возможно, даже крупных каких-то международных ситуаций, которые могли развиваться в ту или иную сторону. Но, в принципе, и судьба вашего отца тоже. Потому что не поймая он его, времена были крутые, все пошли бы под суд.
Я с вами полностью согласен. Вы знаете, я думаю, все, и в том числе, и с, по крайней мере, с нашей стороны, которые, так сказать, там находились, наверное, это было посерьезнее даже ГУЛАГа, я думаю. Что
нет, водитель был бы расстрелян без всяких.
Да.
Дверь,
да,
не закрыл. Знаете, не, это все ведь... Да, да.
Вы знаете, что я хочу сказать? Вот мы ехали к вам на передачу с дочерью, сейчас, да, вот по Москве, и вот разговаривали на эту тему, так сказать, поднимая, вот думаем, что вот мы расскажем в эфире и так далее. И вот мы пришли к такому мнению, что фактически вот этим поступком отец отвел, значит, от мира, значит, Третью мировую войну. А почему? Вот давайте. Нет, мы
вполне
подумаем.
Возможно, потому что думали бы, что советская провокация наверняка дело же белки происходило.
Да. Возьмем так, человеческий фактор, он в жизни играет очень важную роль. Так, значит, что у нас происходит? Черчилль, то есть Рузвельт был сдерживающим каким-то началом вот в этой троице. Он, так сказать, ну, понятно, что противоборство, оно существовало всегда, и даже союзнические отношения его не снимали. Теперь, значит, второе. Как только Рузвельт умер, смотрите, сколько событий произошло. Пришел Трумэн. И сразу здесь где-то в печати появилось, ну это сейчас же историки вот говорят, план «Дропшот», значит, атомная бомбардировка 500 городов, значит, СССР, которая была разработана Пентагоном в 1945 году. Это очень серьезная вещь. Затем, атомная бомба почти готова. В июле месяце на Потсдамской конференции об этом сообщили Трумэну, он сказал Сталину, Сталин, видимо, по источникам своим знал об этом, не среагировал, но уже в августе ее взорвали в Хиросиме и Нагасаки. Это вот так, если посмотреть, человеческий фактор, так сказать, могли, то есть смерть Рузвельта могла сразу расстроить этот альянс, да, тройственный. Могло быть идти перезаключение, значит, отношений. Арен Даллес вел секретные переговоры, да, с Рейхом. Вы понимаете? И вот если так вот, конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но если взять аналитика, а я все-таки считаю, что мы можем анализировать, имеем на это право.
Конечно.
И вот так вот посмотреть, вспомните. Вот Лена вот мне сказала, скажи сама про экс-герцог Фердинанд, да?
Угу.
Убитый в 14 году в июле в Сараево.
Первая война,
вот,
да.
Первая война началась, а если бы его не убили, она бы в тот момент не началась.
Да.
Может быть, позже, может быть, другая причина была бы и так далее.
И все было бы по-другому.
Серьезное. Да. Но все бы было по-другому. А ведь вы понимаете, здесь как конец войны идет, да? С одной стороны, как я читал тоже, у наших, значит, военных была задача войти, пройти на Запад как можно дальше.
Ну, конечно.
У американцев была задача, так сказать, не пустить и где-то сделать вот эту линию. А вы представьте себе коммунистическую Францию, Португалию и, допустим, я не знаю, Норвегию.
Да, да.
И вот этот период развития Европы, то есть развитие истории могло пойти совсем по-другому. Поэтому... Когда говорят, что да, ну что, спас человека, это благородно, Но спасти жизнь президента Соединенных Штатов Америки, если увидеть за этим, что могло бы произойти, я считаю, это подвиг.
На
который, кстати, совершенно не откликнулись американцы, да и англичане промолчали.
Это был такой случай, который вспоминать было неудобно абсолютно всем.
Да.
Это было замято, я совершенно понимаю, почему, потому что от этого не выигрывает никто. Россия выглядит ужасно, Америка выглядит скверно, потому что выученные ее охранники не потрудились даже проверить дверь защелкнуть, уже не говоря там о ремнях безопасности. Но я, отправляясь на передачу, поинтересовался Рузвельтом, он же, как известно, 4 срока был, и он принял...
На четвертом.
Он,
в апреле, да.
Да, он ведь поднимал Америку из великой депрессии, и сам он был демократ по американским понятиям практически социалист, потому что он ввел систему социального обеспечения и так далее, и так далее. И он тяготел сам по себе, вот по своим воззрениям, больше к Сталину, чем к Черчиллю. В Черчилле он видел бывшего колонизатора и угнетателя, такого, как англичане были в Америке. И хоть Черчилль всячески старался навести мосты, и они были дружны, известен случай, когда в Тегеране, по-моему, это было, Рузвельт пришел к Черчиллю, а тот мылся в ванной. И Черчилль тут же встал в полный рост голый и сказал: «Премьер-министр Великобритании ничего не скрывает от президента Соединенных Штатов». То есть он использовал такой мужской юмор там и все возможные штуки, чтобы наводить мосты. Но все равно Черчилль видел в нем политического, как бы, не особенного друга. Они на идеологических, на разных были платформах, и он высказывал целый ряд мыслей, которые были совершенно чудовищными с современной точки зрения, вроде Сталину Индию предлагал, чтобы социалистическую ее сделать и так далее. Но вы понимаете, это в поддержку вашей мысли, вашей теории о том, что если бы Черчилль в тот момент... А с ним что-нибудь бы случилось...
Если Рузвельт...
То весь баланс, этот, вся эта тренога, она повалилась бы совершенно в неизвестную сторону.
Ну, о том, что это была бы катастрофа... В том, что это была бы катастрофа разного рода, сомнений нет, конечно.
Теперь, что рассказывал отец, что произошло непосредственно сразу после этого? Ну, по горячим следам сначала похвалили, но потом пыл стал остывать, и всем было неудобно, это дело надо было замять и запрятать, о чем, собственно, и свидетельствует недавняя публикация вот этого параграфа в газете в московской, потому что до сих пор никто этого вспоминать не хотел.
Вы знаете, дело в том, что достаточно все спокойно для отца проходило до 59-го года, когда, значит, он работал, продолжал работать, он съездил на Потсдамскую конференцию, значит, это...
А там он кого возил?
Ой, вы знаете, там я, честно говоря, затрудняюсь.
Ну, не Трумана
сказать. Нет, не Трумана. Вот, и даже не могу сказать, не хочу придумывать. И потом просто работал в системе, так сказать, продолжая работать с Маленковым.
Возил Маленкова, да.
Маленков, вы помните, в 54-м году он был, так сказать, и работал какое-то время председателем Совета Министров, стал очень популярным в советском народе, и в связи с этим, так сказать, был подведен под антипартийную, так сказать, деятельность вместе с Молотовым.
А еще это был 57-й, антипартийная группа, это был 57-й. 57-й,
да,
значит, лето 57-го.
Да. 57-й, да. А значит, ну и, соответственно, когда ушел Маленков, то отца сразу, так сказать,
понизили в звании.
Понизили в звании, его сделали сержантом.
Господи.
И он еще какое-то время, там, знаете, на таких вот побочных работах, разгонных, работал. Угу. До 59-го года, когда был окончательно уволен из органов, без сохранения содержания, с... на записью по сокращению штатов.
Вот. А что отец, дальше... отец по поводу этого что говорил в семейном кругу? Потому что он ведь ни в чем не провинился. Он служил системе верой и правдой. И система совершенно безжалостно и бесчеловечно его выкинула ни за что, просто так.
И он еще был ведь не очень даже пожилым тогда, вероятно.
Нет, ну...
Мало того, у него было двое детей в тот момент.
Давайте посчитаем, это был 59-й год, значит, а он 8-го года рождения.
51 год, да. Ну, смешно.
51 год, да. Вот. Вы знаете, это для семьи было очень тяжело. Я говорю, что отец был достаточно закрытым человеком, он очень многое, так сказать, нес в себе, переживал в себе и так далее, но уже через маму, так сказать, доходило, вот все его переживания нам становились с братом известны. А для, значит, нас с братом, то есть что случилось, значит, мама моя воспитывала двух детей. Она не работала и обеспечивала дом, тыл, так сказать, да. Вот, и мы жили в то время в доме ЦК на Большом Афанасьевском переулке, это рядом с Арбатский переулочек. И, соответственно, там был какой-то уровень, так сказать, жильцов, которые были к этой системе причастны. И вдруг в один, значит, прекрасный момент мама, не имея совершенно, наша семья не имея совершенно денег к существованию, так как отцу не дали пенсию, мама не работала, мама была вынуждена, так сказать, пойти на работу в своем же доме, в своем же подъезде лифтером. Ну, вы знаете, сейчас я осознаю, что она совершила тоже свой женский подвиг. Но тогда для меня, ученика привилегированной школы, рядом находилась 59-я школа имени Николая Васильевича Гоголя, где учились ребята из второго дома ЦК, значит, на Староконюшенном переулке, где учились и внук Сталина Ося Аллилуев, и Катя Жданова, и до этого, говорят, так сказать, Вася Сталин учился. Кстати, в этой же школе учился Буковский, между прочим. На класс был, он на класс был старше меня.
Вот я смотрю, он какой умный, образованный.
Да, да. Вот. И вы понимаете, я учился в классе, где у нас была, допустим, девочка, дочка начальника отдела административных органов ЦК КПСС. Ну, да. Представьте себе, какая-то сила, власть и так далее. Да, вот, дочка академика Шмидта, то есть внучка академика Шмидта, так далее. И другие около, так сказать, цыковские детишки, которые, соответственно, создавали определенный фон, и мне было на тот момент по-детски очень стыдно, опасно говорить, что моя мать лифтерша. Когда, так сказать, они, мои родители одевали меня не хуже, я старался также хорошо учиться, и все они в итоге поступили кто куда, но большая часть в МГИМО, так сказать, пошла. Вот, я в университет, а не в МГИМО. И вот сказать, что мой статус так упал, вы знаете, на том фоне, это же нужно знать цыковские вот эти все ребящие уловки и, так сказать, самомнение то, которое там царило. Это была трагедия, конечно. Сейчас я понимаю, какой это был подвиг, и мне даже с улыбкой вспоминаю все эти вещи. Но это было серьезно. Да. Теперь, значит, отец пошел в одну организацию, в другую, в третью, в четвертую, его там не брали, уволен из органов. Видимо, это был, как, была какая-то метка. Но, в конце концов, ему через своих же знакомых удалось устроиться сотрудником в ОХР. Знаете, есть такая система?
Да, конечно.
Вот.
Военизированная охрана.
Да, военизированная охрана в поликлинику скорой помощи, она, по-моему, называлась, для членов поликлиника и больницы скорой помощи для членов Политбюро, которая находится на Грановском переулке.
Да, да.
Там, где пайки там раздавали и так далее. Вот. И он там работал тоже, так сказать, выдвинулся, я скажу, сотрудник ВОХРа, на посту номер один. Ему руки жали уже в дальнейшем. И, так сказать, и Брежнев, и, так сказать, председатель министров Тихонов, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Он тоже как-то уже это воспринимал. Ну, удар, конечно, по офицеру. Офицеру в тот момент был очень сильный, да. И он очень сильно это переживал. Вот. Но немножко выправились. В итоге, я считаю, большая заслуга моих родителей заключается в том, что нас, двоих сыновей, они сумели выучить. Я закончил Московский государственный университет, потом еще шел дальше, учился, закончил аспирантуру, потом, так сказать, учился в высшей партийной школе. Знаете, три высших образования, я считаю, так сказать, ну не каждый может получить, да. А вот родители сделали так, что они дали мне возможность получить эти, за это образование. А брат закончил институт стали и сплавов, работает сейчас начальником отдела в Епромезе.
Отлично.
Вот, так что нормально мы, так сказать, выдержали это дело.
Да.
Но родителям было непросто.
Геннадий Федорович, чтобы понять фон, психологический фон происходившего тогда, мы песню про Сталина тут отыскали. Вот давайте послушаем. Это представители киномонтажа, дети поют, красные галстуки развиваются, и здесь наплывом появляется черный автомобиль с визгом, входящий в поворот, и оттуда, как куль, вываливается президент Соединенных Штатов, парализованный ниже пояса, и сильная рука водителя возвращает его от неминучей смерти.
Ну, просто Джеймс Бонд.
Потрясающая история. Геннадий Федорович, Лена, мы сейчас в беседе с вами сделаем небольшой короткий перерыв, потому что у нас тут рубрики. Танечка нам расскажет о своем событии недели.
Ну, прежде всего, у меня вопрос, Леонид Владимирович. Вот у вас теперь появился котенок. Стимулируете ли вы его умственные способности?
Вы знаете, это котенок исключительный. Я 50 лет с лишним держу котов. Что-то я о котах знаю. Но это просто самородок. Он еще совсем-совсем маленький. Ему еще года нет. А он разумен до предела. Не требует он никакого никаких педагогических усилий.
Не стимулируете,
значит? Да, не стимулирую.
Вопрос у Танечки не эмоциональный, как это было бы в России.
Понятно.
А юридический, поскольку абсолютно. Здесь есть законотворческая подоплека.
Да, абсолютно. Да. Значит, не стимулируете?
Нет.
Я должен сказать, что меня очень огорчили, потому что я была уверена, что вы скажете, конечно, я с ним разговариваю, и у меня бы груз с плеч свалился. А теперь я просто не знаю, что делать, потому что вы можете очень скорости оказаться правонарушителем. Может быть, даже оказаться на скамье подсудимых.
Так.
Да, и я совершенно не шучу. Я-то думала, что все в порядке, но нет. В скором времени у нас владельцы домашних животных, которые вот не занимаются такой умственной стимуляцией, станут, как я уже сказала, правонарушителями. Потому что наш парламент обсуждает закон, призванный улучшить положение наших меньших братьев. В законе много всяких статей, в том числе, вероятно, и вполне разумных. Но заодно, видимо, впервые в истории, в него включена, так сказать, хартия прав животных. Основных прав, или, как это сформулировано в законопроекте, свобод, у животных будет 5. Это правильное питание, подходящие условия жилья, возможности общения или одиночества. Кто как любит, животные разные же бывают, да? Наблюдение за животным с тем, чтобы вовремя заметить, если оно начинает себя как-то ненормально вести. И защита от боли, страданий, увечий и болезней.
Ну, эти все 5 у меня есть.
Нет? Вы... А, ну да, основные, может быть, и есть.
Конечно.
Да,
короче,
ну вот, разберемся.
Умственная стимуляция.
Стимуляция. Вот сейчас мы дойдем до стимуляции. Я на вашем месте бы серьезно задумалась. Надзирать за выполнением этих условий будут специально набранные сотрудники местных органов управления. Так сказать, новый вид полиции, pet police, здесь уже называют. И им дано право входить в дома, ваш дом уже не ваш замок, и забирать животных, лишенных какой-либо из этих свобод.
Ну, да.
А владельцев можно будет судить и штрафовать, или даже отправлять в тюрьму. Это новинка, потому что по нынешним законам для осуждения прокуратура должна сначала доказать, что с домашним животным жестоко обращались. У меня нет времени рассказывать о том, как следует обращаться с разными животными. Животных много. Так что я ограничусь ради вас котами. Для них, то есть для их владельцев, создан код поведения, занимающий 18 печатных страниц. В частности, нужно следить, чтобы ночью они были дома. дабы защитить их от опасностей, подстерегающих их на улице, вот а интересно. Заодно защитить от них местных диких животных.
Вот это очень интересно. Я за это борюсь. Но этот паршивец ночью, вечером иногда начинает орать, что ему нужно выйти по своим делам. И иногда у моей жены сердце тает, и она его выпускает. Я с этим борюсь и начинаю побеждать сейчас. Но все-таки иногда он...
Значит,
второй пункт.
Вы помните, что говорили? Рассказывать будете в милиции.
Да. Именно так. Далее. Нужно стимулировать их умение ловить добычу. Для этого... Владелец должен играть с ними, бросая, скажем, мячик или раскачивая удочку с каким-нибудь мягким предметом на ее конце.
Это делаем.
Делайте. По этому поводу одна обладательница кошки уже жалобно написала в газету, что, во-первых, днем коты спят, а ночью охотятся. Такой у них характер. Не выпускать их на ночь значит идти против их природы, чего и не хочет делать ваша жена. Но главное, что ее озадачивает, это противоречие в требованиях. Если котов нельзя выпускать на охоту ночью, то зачем их тренировать и учить охотиться? Еще одно требование. На каждом этапе жизни животного его владелец должен твердо знать, каков его животного идеальный вес в данный момент должен быть. Неизвестно только, нужно ли будет сдавать экзамен до того, как вы получите право купить домашнее животное, но не исключено. Кстати, о запретах. Сейчас, скажем, золотую рыбку или канарейку может купить ребенок, если он старше 12 лет. Пошел в зоомагазин и купил. Закон поднимает этот возраст до 16. И зоомагазины должны будут завести специальные книги, в которых покупатели будут расписываться. Одновременно они должны будут доказать, что им больше 16 лет, и что они получили от специалистов советы и указания насчет того, как заботиться об их новом питомце. Вы ходили к специалисту?
Нет.
О. И еще требование, с которого я начала, это умственная стимуляция. Это вот тоже входит в этот 18-страничный код, чтобы ваша кошка или собака не заскучала. Будь у меня кошка, я бы, конечно, ее заставила помогать мне решать кроссворды. Но у меня
нет. Я со своей кошкой книги писал. У меня кот любил очень ловить буквы, выходящие из шариковой ручки.
Я думаю, что у вас все было бы в порядке с полицией. А вот насчет Леонида Владимировича я очень беспокоюсь.
Но по поводу правительства нашего, которое интересуется мелкими проблемами, мы уже придумали термин. Называется микроуправление. Оно влезает во все мельчайшие щели и хочет регулировать все. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 февраля 1911 года, 95 лет назад, в Тампико, штат Иллинойс, родился будущий 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Уилсон Рейган. В начале жизненного пути он был спортивным репортером, но в 1937 году пошел по рекламному объявлению на кинопробу. И потом 20 лет был актером Голливуда, сыграв в 53 фильмах. 53!
Это было видно. Речи президентские он читал, как настоящий президент.
Замечательно. Как настоящий актер, вы хотите сказать. Да. Профсоюзная деятельность в защиту интересов актеров привела его в политику. В 1966 году его избрали губернатором Калифорнии, в 70-м избрали на второй срок, а в 80-м он стал президентом. Рейган, который назвал Советский Союз империей зла, первым пошел навстречу новой России. 7 февраля 1906 года, 100 лет назад, родился крупнейший авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Все знают его громадные транспортные машины «Антей» и другие. Но я, например, много лет летал на замечательном маленьком полутораплане «Антонов-2», много раз с него прыгал и выпускал на прыжки. Это был один из первых самолетов Антонова, продолжающий служить и сегодня. 7 февраля 1971 года, 35 лет назад, в результате референдума женщины получили в Швейцарии право избирать и быть избранными только 35 лет назад. 9 февраля 1651 года, 355 лет назад, Никон, который согласился стать патриархом только год с лишним спустя, запретил многогласное пение в церквах. Это было началом никонианских церковных реформ. 9 февраля 1881 года, 125 лет назад, скончался в возрасте 60 лет Федор Михайлович Достоевский. 6 числа он сдал в цензуру последний номер дневника писателя, а через трое суток погиб от разрыва легочной артерии. Все его книги глубоко и талантливы. Я, например, больше других люблю роман «Идиот». Но последняя книга «Братья Карамазовы» гениальна. Это одно из лучших литературных произведений в человеческой истории. 9 февраля 1916 года, 90 лет назад, когда уже полтора года шла Первая мировая война, в Англии начался призыв на военную службу. До того армия была добровольной или, если угодно, наемной. Призыву подлежали неженатые мужчины от 18 до 45 лет. 9 февраля 1986 года, 20 лет назад, комета Галлея прошла на минимальном расстоянии от Солнца по своей орбите, которая длится 76 лет. В 1910 году, когда комета приблизилась к Солнцу точно так же, было много пророчеств о конце мира или о страшных несчастьях для человечества. И когда в 1914 году вспыхнула мировая война, пророки 1910 года стали наперебой заявлять, что они же, мол, предупреждали. 10 февраля 1911 года, 95 лет назад, в Риге, в дворянской профессорской семье, родился Мстислав Всеволодович Келдыш, талантливый математик, впоследствии президент Академии наук, руководитель Института прикладной математики и теоретических работ по ракетам и космонавтике. Несколько лет с момента запуска первого спутника Келдыш существовал как бы в двух лицах. С одной стороны, президент Академии наук, человек известный и открытый. С другой, загадочный теоретик космонавтики, как именовали его вместе с главным конструктором космических кораблей, чью фамилию Королёв не называли до конца его жизни. Академик Келдыш, помимо других наград, имел 7 орденов Ленина, насколько известно, больше всех в России. 10 февраля 1931 года, 75 лет назад, город Нью-Дели был формально объявлен столицей Индии. 11 февраля 1826 года, 180 лет назад, профессор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский представил физико-математическому отделению университета сжатое изложение геометрической теории параллельных линий, содержавшее великое открытие – возможность неевклидовой геометрии в природе. Современники не поняли учения Лобачевского, и только Эйнштейн через 80 лет показал его справедливость для космического пространства. Ну, правда, были другие математики, был Риман, был и Венгер, Болиай, был Гаусс, но такое полное признание он получил только вот после того, как стало ясно, что он провидел природное явление, до него абсолютно никому неизвестное и неясное. Теперь чуть подробнее. 5 февраля 1851 года, 155 лет назад, в селе Гнезниково Костромской губернии родился сын волостного писаря Иван Дмитриевич Сытин. Окончил 3 класса сельской школы, с 12 лет работал. С 1866 года в 1866 году его определили мальчиком в книжную лавку Шарапова. Через 10 лет, заняв у того же Шарапова 3000 рублей, он открыл литографию для печатания лубочных картинок. А потом? Потом Сытин издал книгу Пушкина с иллюстрациями и стал продавать не по 5 рублей, как другие, а по 80 копеек. И быстро распродал небывалый для России тираж в 100 тысяч экземпляров. Так родилась крупнейшая в России издательская империя «Товарищество Сытина». За первое десятилетие прошлого века, первое десятилетие, «Товариществом Сытина» было выпущено 4838 наименований полиграфической продукции общим тиражом в 212 145 216 единиц. Сытин издавал или финансировал большое число газет и журналов. Назову лишь несколько. Газеты «Русское слово», «День», «Дума», журналы «Вокруг света», «Заря», «Нива», «Друг детей», «Пчелка», «Северное сияние», журнал «Приключений» и даже «Вестник спорта и туризма». В 1917 году сытинские типографии были национализированы, в 1918 Сытина арестовали, но, по счастью, скоро выпустили и дали работу консультантов в госиздате. С 1927 года и до кончины в 1934 он жил на пенсию.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я тут, проезжая в автобусе, увидел женщину, читавшую журнал «Pregnancy and Birth», то есть «Беременность и роды». Я хочу это к тому сказать, что журналы уже всякие совершенно есть. Рыболовство и охота, и даже беременность и роды. Мы возвращаемся к беседе с Геннадием Федоровичем Ходаковым и дочерью его Леной, находящимся в Москве у нас, в Московском бюро. Геннадий Федорович, батюшка ваш в каком возрасте скончался? Сколько лет он жил?
Он скончался 2 сентября 2000 года на 93-м году жизни.
Да, кстати, я хотела сказать, что 17 февраля у него должен был быть день рождения. Он родился 17 февраля, то есть через две недели ему бы исполнилось 98 лет.
Ну, порода крепкая, вам вообще радостно такое.
Вот и говори, а работа сидячая. Да. Вот все время говорят, не полезно шофером работать.
Вредно. А он еще спортом, небось, занимался, чтобы быть все время в форме.
Вот это я не знаю, но, во всяком случае, он массу времени проводил за рулем, сидя, и, тем не менее, жил вот столько лет.
Геннадий Федорович, конечно, раз он был разжалован, и раз лишен был всех возможных средств к существованию, вопрос о пенсии все равно как-то стоял. Отец добивался ваше восстановления справедливости?
Да, вы знаете, он добивался, он писал и в Комитет госбезопасности, а потом, когда я уже стал постарше, я писал на съезды от его имени на КПСС. Но, значит, но, да, речь шла о восстановлении в звании. Что касается пенсии, то пенсию ему помогла получить наша добрая знакомая, которая жила в одном доме, бывший директор института туберкулеза Лебедева Зинаида Александровна, в то время являлась депутатом Верховного Совета. Увидев мою удрученную маму, как-то она спросила, в чем дело, мама все рассказала, и она ей сказала, да пускай напишет письмо, я лично передам его председателю Комитета госбезопасности Шелепину, что она и сделала, так как те письма, которые он посылал, они не доходили до руководства. Потом его вызвали в кадры, сказали, ну что ж вы так это таким путем пошли, вы бы к нам. Вот. Но, короче, ему дали пенсию сержанта, которая была значительно меньше офицерской пенсии, на что он, так сказать, мы и жили. Стали жить уже лучше несколько после с этой самой маленькой зарплаты лифтерши. Мы-то учились, работать не могли с братом. А, значит, пенсия очень сильно помогла, конечно, нам встать уже более-менее на ноги, ну, в том нашем понимании более-менее.
Лена, я хочу вас тут спросить, поскольку деда умер уже в 2000 году, это относительно было недавно, 6 лет назад, вы, естественно, его помните хорошо. У вас какие воспоминания, когда он вам стал что-то рассказывать?
Ну, вообще, как папа сказал только что, да, что он был достаточно закрытым человеком, да, и, в общем, он мало рассказывал. У него бывали, конечно, минуты откровений такие, да, когда он мог со мной о чем-то поделиться. Ну, наверное, с того момента, когда я пошла в школу, вот он мне рассказывал какие-то интересные вещи, в том числе и об этом случае тоже.
И как дальше сложилась судьба у вас, Геннадий Федорович? Вы пошли в университет, и как у вас дальше жизнь сложилась?
Вы знаете, в 1962 году я поступил в Московский государственный университет на географический факультет, о чем не жалею. Университет дал очень много знаний мне, и оттуда... Я, правда, занимался там экономической и политической географией капиталистических развивающихся стран, в то время писал диплом по США, по кукурузному полюсу, закончив, ушел работать в Институт Африки младшим научным сотрудником. Ну, распределение, что делать, работу трудно было найти. Вот. Проработал там и уехал, значит, вот в Эфиопию, где-то пробовал 2 года, После я вернулся и стал заниматься более-менее, так сказать, журналистской работой, работая в комитете по печати, тогда он назывался Госкомиздат. Вот. Потом перешел на работу в ЦСПС, где сектор печати, был заведующим сектором печати, и, значит, оттуда ушел в партшколу учиться на партийную журналистику. Вот, закончил все это дело, но это уже после университета, конечно, это было все достаточно примитивно, потому что я единственное, что могу сказать, некоторые улыбаются и смеются, а очень зря. Я в высшей партийной школе сумел, наконец, прочитать Маркса «Капитал», что нам, так сказать, вбивали, и мы не делали в университете. Я почитал очень серьезно, интереснейшая книга. Вот. Поэтому я очень этим доволен. Вот я тот один из немногих, кто читал «Капитал».
Вот. Не только читал, но и цитировал, да. Наизусть, между прочим.
А что вот касается, вы знаете, я боюсь, что у нас время закончится, я не выскажу мысль, почему я написал, значит, вам, в надежде, что вас заинтересует случай. В общем-то, зная хорошо вашу радиостанцию и слушая ее неоднократно, так сказать, и в разные годы, вот, откуда я и сел, вас знаю, так сказать, помню еще, когда вы начинали, так сказать, свои музыкальные программы, когда, так сказать, лучшая часть студенчества прислушивалась и примыкала к радиоприемникам. Так вот, написал в надежде, что просто заинтересуетесь вы и дадите возможность, так сказать, народам разных стран, так как, я надеюсь, BBC выходит, и кто-то возьмет эту информацию, и, по крайней мере, английскому и американскому народу узнать, и с нашим соотечественникам тоже, узнать о том, что случилось, что с ними могло произойти, и какой подвиг совершил мой отец. Но плюс ко всему, я хочу сказать, я написал и 2 письма президенту Бушу и президенту Путину по этому поводу. Почему? Потому что я считаю, что, ну, наверное, его поступок не был нашей стороной по-настоящему адекватно оценен. А английская и американская стороны вообще никак не откликнулись. Поэтому мне кажется, что если бы, что я просил, допустим, президента Буша рассказать американскому народу, что случилось, ну, естественно, используя свои каналы, может быть, он и сам это бы сделал, а через свои каналы, есть же там, я не знаю, сейчас UCA там работает, UCIS, как она называется, да, которая могла бы это донести, вот, до, значит, американского простого человека, мне кажется, это могло бы способствовать укреплению дружбы, наших взаимоотношений между...
Геннадий Федорович,
что очень важно,
да, там, по-моему, ориентация у них пока не та. Буш у нас ведь республиканец, он такой правый консерватор. Вот когда его срок закончится, и там, глядишь, может, демократы изберут. Вот демократу тогда напишите, уж он точно откликнется.
Подождем, да? Нет, а я подумал так, я даже подумал, что если бы Владимир Владимирович Путин ему как-нибудь при встрече сказал...
Намекнул.
А вы знаете, намекнул бы, что вот, что случилось с вашим предшественником. Да. А если бы вот что-то случилось, то, может, тогда и вас бы не было на сегодня.
Да вы понимаете, Геннадий Федорович, у него срок кончается, у него там куча проблем.
Кончается, да.
А вот когда придет демократ, можно, и там горизонты будут, вот тогда можно будет и написать.
А вдруг народу-то можно донести? Может быть, BBC и поможет, так сказать, вот донести вот эту правду, наконец раскрыть тайну 20 века.
Понимаете, Геннадий,
мне кажется, за что я вам очень, кстати, был бы благодарен. И сейчас благодарен за то, что вы пригласили меня в студию.
Я Она вот очень-очень интересная.
Да, история потрясающая. И мы с большим удовольствием с вами разговаривали. И хотим просто закончить таким сладким танго того времени Оскара Строка, чтобы понять, что это было за время, какие жили люди.
Поностальгировать, короче говоря.
Да-да, какие жили люди. Поэтому, Геннадий Федорович и Елена, огромное вам спасибо, и мы с вами прощаемся. Надеюсь, вас там как приняли в Москве, так и проводят по-хозяйски.
Да, спасибо.
Огромное
спасибо.
Счастливо.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго.